Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в нашей передаче мы захотели вновь обратиться к замечательному произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Цитадель». В одной из прошлых передач мы уже с этим произведением знакомились, и сегодня захотелось дальше поискать вот те жемчужины, которые есть, которые, наверное, могут нам помочь в этой жизни выстраивать отношения, двигаться дальше, может быть, как-то по-другому посмотреть на себя. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И, как я уже сказала, мы вновь обратились к произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Цитадель». И сегодня хотелось бы рассмотреть в плане того, чем эта книга может нам помочь в выстраивании отношений между людьми и с самим собой, наверное, даже тоже. Вот что мы можем почерпнуть, с чего мы можем начать?
Меня привлекло в первой половине книги такой набор тем, которые предлагает автор Антуан де Сент-Экзюпери, посвященных тому пути, который человек должен прошествовать в своей жизни. И этот путь ведет к тому, что он позволяет ему сбыться, как он говорит. И этот путь, конечно же, связан с тем, что человек оказывается среди других людей, начинает как-то себя определенным образом вести, и что-то это дает ему, приносит какие-то плоды. И подчас мысль автора настолько афористична, настолько точные формулировки, интересные и, может быть, даже в какой-то степени спорны, вот, что, конечно же, хотелось бы их обсудить вместе с нашими слушателями. К примеру, в самом первом попавшемся на глаза отрывке мы читаем, что если один человек говорит одно, а другой совершенно другое, то мы можем сказать и тому, и другому, ты прав, хотя они говорят о противоположном, да?
Ну да, мне кажется, это же и в жизни может быть такое,
например. Конечно, конечно. Вот, например, как это излагает автор, когда один скажет, в городе 30 тысяч жителей, а другой возразит, нет, только 25, они договорятся, цифры для всех одни, кто-то из них и впрямь ошибся. Другое дело, когда один говорит, город творение архитектора, город вечен, он корабль везет людей, а другой отвечает, город чудесный, гимн множества людей, объединенных общей работой, один благотворный свободой и противоречия, они питают новое в человеке, помогая ему родиться, а другой свободу развращает, кедр вырастает по принуждению внутренней необходимости, и вот они проливают кровь друг друга. Не огорчайся, это родовые схватки, поиски себя и вопль, обращенный к Господу. Скажи каждому из них, ты прав, потому что прав каждый. Вот как здесь рассудить, что движет автором, когда он предлагает людям, занявшим противоположную позицию, каждому сказать, ты прав. Ведь так и бывает часто, да?
Угу.
Например, люди находятся в ссоре, и они требуют от третьего лица определения, с кем ты, кого ты одобряешь, на чьей стороне ты находишься. А человек, этот третий, он и тому, и другому говорит, я вас люблю, я на вашей стороне, каждому говорит. И они узнают об этом, недоумевают, с кем же он, да?
Угу.
И здесь мне кажется, что автор предлагает занять позицию любви, потому что любовь выше той конкретной истины, которую отстаивают они в данном вопросе.
Мне кажется, здесь ведь важный вопрос еще и заключается в том, что можно спорить до бесконечности,
ну, да.
И так и не прийти к какому-то единению. А если понимание, что ну, один посмотрел с левой стороны, ну, образно говоря, другой с правой стороны, и один увидел одно, другой увидел другое. Конечно, не оба правы. Вот поэтому, когда принимается такая позиция, что правы оба, это помогает, наверное, немножко по-другому посмотреть. То есть как так, я прав и он прав, а мы говорим о разных вещах. То есть, может быть, в его словах тоже что-то есть, на что я должен обратить внимание. И это помогает, мне кажется, как-то по-другому уже смотреть на ситуацию, на отношения.
Ну, даже вот какие-то, скажем, исторические события, да, к примеру, какие-то острые моменты в жизни той или иной страны или даже нашего Отечества. И вот люди, ну, друг на друга встают, как бы начинают сопротивляться друг другу или спорить, или что-либо, ну, пытаться отстоять. Но проходит время, и это время делает их уже, ну, соратниками в чем-то большем. То есть они, можно сказать, переросли вот эту вот частность, в которой они пребывали, и встали на какую-то большую высоту, как скажем. И мне кажется, что Экзюпери предлагает сразу встать на эту высоту тому, кто явился свидетелем вот этой вот распри людей. И эту высоту дает любовь. Она позволяет увидеть, ну, двух этих спорщиков, можно сказать, как двух детей, которые, ну, призваны что-то понять больше вот в этом вот вопросе, который так остро их сейчас беспокоит. Поэтому, несмотря на, ну, какая-то необычность, да, вот этого совета, который предлагает автор, тем не менее, здесь заложена такая вот великая истина любви.
А мне кажется, что это даже более так интересно, может быть, правильно, потому что нередко же бывает такое, что когда конфликт между людьми происходит, говорят, виноваты оба в конфликте. И получается, как бы, когда тебе говорят, что ты виноват, люди начинают еще больше сопротивление оказывать.
Ну, может быть, мы всегда виноваты, что мало молимся, например, да?
Ну, у нас много всяких разных причин, может быть. То есть, если так разобраться, сказать, что я вообще во всем, ну, то есть, моей вины абсолютно здесь нет никакой, но это просто невозможно.
Ну, святые, они же приходили к такому, что они вообще виноваты, да, ведь?
Ну, да.
Вот, поэтому это правильно.
А здесь, мне кажется, когда занимается такая позиция, что и ты прав, и ты прав, это помогает, ну, быстрее, что ли, наладить отношения и как-то договориться. То есть это уже, ну, с другой стороны, как бы подходит к вопросу.
Дальше, какую бы вы тему, Лариса, подняли следующей? Какая вам понравилась тема в путях, так сказать, человека, жизненных, социальных?
Ну, мне понравилось то, что он объединил такие два понятия, которые кажутся необъединяемыми, ну, на первый взгляд, вот свобода и принуждение. Потому что сейчас нередко говорят о том, что ты нарушаешь мою свободу, ты меня к чему-то принуждаешь и так далее. А здесь такие очень интересные размышления, которые на самом деле, ну, убеждают, что действительно и свобода есть, и принуждение, и они необходимые условия для того, чтобы человек двигался дальше и развивался. Вот такой пример, да? Ты свободен играть в кости, но принужден соблюдать правила игры, не портя их другими условиями. Свободен строить новое, но не вправе портить и разбазаривать старое. Или, к примеру, писатель, добившийся скандальной славы нарочитым неумением писать, закрывает путь к успеху всем и самому себе тоже. Потому что, утратив чувство стиля, читатель не найдет вкуса и в его нарушениях. Ну, то есть получается, что ты можешь что-то делать, но при этом ты как бы в чем-то ограничен, даже вот в этих же самых вопросах.
Ну, тут опытные педагоги, они же всегда касаются вот этой темы свободы и необходимости. И, например, мы помним формулу Макаренко, что как можно больше уважение человеку и как можно больше требовательности к нему, да? То есть он два этих параметра поставил вместе. Но на самом деле в отношении к другому человеку необходимо различать два как бы момента свободы, которые требуют развлечения, да, что один момент свободы – это его внутренняя свобода, которая продиктована образом Божьим, вложенным в этого человека, и он может развиваться только ну, в определенном направлении и определенным как бы, порядком. Потому что если иначе, то этот образ, наоборот, будет меркнуть в человеке. Поэтому здесь в свои права вступает так называемая внутренняя свобода. Она начинает требовать того, чтобы человек выполнял определенные обязанности, чтобы он был строг к себе. И вот Экзюпери тут вот метафорически вот так вот это выражает, что полицейский надзор должен осуществляться изнутри. Действительно, в таком случае самым лучшим, так сказать, полицейским оказывается совесть, дух человека. Они требуют того, чтобы он шел определенным образом. Но и внешними служителями этой внутренней свободы оказываются педагоги, которые в таком случае почему-то, как кажется, требуют от меня того, что я сейчас вот так сильно не хочу. Но они требуют не потому, что они это вздумали, а потому что они видят необходимость этого, которую, может быть, я сам еще и не вижу. Поэтому в наших отношениях социальных бывает так, что самым великим благожелателем нашим оказывается человек нам неприятный, который чего-то от меня все требует, ну или, как раньше говорили, строгие преподаватели, да, воспитатели. Ну, а другой момент свободы, который, ну, можно сказать, служит этой внутренней свободе, это свобода внешняя. Свобода, когда я могу реализовывать свои права, вот сейчас борются за права, да, но без внутренней свободы, эта внешняя свобода, она бесполезна, потому что я просто не знаю, куда ее направлять. Тут уже я никем не ограничен, все делаю, что мне кажется правильным или приятным, и в таком случае, если я не имею понятия внутренней свободы и не воплощаю ее, то внешняя свобода – это просто какая-то круговерть, когда человек вращается в каких-то обстоятельствах, опытах, впечатлениях, ну, а они ему не доставляют ну, никакой пользы. И наоборот, они его, можно сказать, закабаляют, потому что он не знает, куда идти. Он как щепка, которая плывет в этих обстоятельствах полных возможностей. Поэтому в таком случае эта свобода может сыграть злую шутку. Поэтому здесь Экзюпери, так сказать, прикровенно высказывает тот же принцип, что познали многие-многие педагоги, такие глубокие, да, это то, чтобы внутренняя свобода все-таки опережала внешнюю, чтобы она была более фундаментальной, глубокой, всеобъемлющей. Потому что если внешняя свобода будет опережать внутреннюю, то может так статься, что внутренняя и не понадобится. Свобода. И этот принцип, он симметричен другой истине воспитания. Мы же все про воспитание сейчас говорим даже, ну, только про воспитание жизненное, да? Вот. Другой принцип, который симметричен, это то, чтобы все-таки воспитанность, она главенствовала над образованностью. Как раз образованность, она, можно сказать, ну, в сфере познания, она в какой-то степени соотносительно с внешней свободой, а воспитанность, она соотносительно с внутренней свободой. Поэтому вот многие и святые высказывали необходимость вот такого положения дел, и, соответственно, этому ну, и должна устраиваться жизнь человека, ребенка или взрослого даже, потому что, ну, собственно, ничего в его жизни не меняется, а выполняется все тот же самый закон сопряженности, свободы и необходимости, принуждения. Как говорит Экзюпери, свобода и принуждение – две стороны одной медали.
А мы редко об этом задумываемся, что-то как бы вот про одно, про наше развитие.
Да, и нужно, видимо, если какие-то обстоятельства просто ну, не отступают от нас, что мы что-то хотим очень, а обстоятельства препятствуют. Может быть, стоит задуматься, но как вообще вот делать, надо ли вообще это делать, испытать еще раз себя, подумать, так ли, сейчас ли это необходимо, ну и так далее. И может быть, мы созреем вот к этому внутренне, к этому желаемому, то, что мы хотим.
Мне кажется, вот с этим как-то, о чем мы сейчас говорили, перекликается еще одна тема. Помогать тебе меняться и закалять тебя будут враги.
Угу.
Ну, то есть, и он пример опять же такой приводит, вот кедр растет, он же не говорит, что ветер не дует, а ветер его закаляет, то есть он укрепляет свои корни, все глубже, глубже входит в скалу, в землю и так далее. Ну, тут очень интересно такое сравнение, что на самом деле те, кого мы не очень любим, они как раз нам помогают измениться и стать, ну, призваны, наверное, к тому, чтобы мы стали лучше.
Ну, это какие-то, видимо, так скажем, для нас и для них они призванные Богом воспитатели, так можно сказать. Они не знают сами, что они воспитатели, и мы не знаем, что они воспитатели, но если мы возьмем эту мысль себе в ум, то мы получим большую пользу. Это самые полезные люди и промыслительные в нашей жизни.
Ну, это я к тому, что вот иногда люди жалуются, вот, там, например, учитель нехороший, там, она не понимает, или начальник там какой-то такой. То есть, а получается, что если как раз вот с этой позиции посмотреть, то можно задуматься, а чему я должен научиться вот в этих отношениях.
Ну, то есть, Экзюпери здесь говорит, помогать тебе, меняться и закалять тебя будут враги. Это их дело, они с ним прекрасно справятся. И дальше аналогия идет с кедром. Таким образом, мы дальше подходим. Тема принятия человека, или даже можно тут сказать, любви, которая не имеет каких-то ограничений или каких-то там градаций. Она здесь звучит у Экзюпери. И как она звучит? Вот он такой рисует образ. А теперь я расскажу тебе, что означает принять человека. Если ты открыл дверь бродяге, он вошел и сел. Не распекай его за бродяжничество, не суди. Больше всего он нуждается в приюте, наконец-то пришел и принес кому-то груз своей усталости, воспоминаний, свою одышку, наконец-то поставил палку в угол. Ему нужно тихонько посидеть. Он глядит на твое спокойное участливое лицо, не вороша прошлого, своих явных изъянов и бед, потому что ты его не осуждаешь. Он позабыл даже о костыле, потому что ты не просишь его станцевать. Мало-помалу он успокаивается, ты наливаешь ему молоко, и он пьет, отламываешь хлеб, и он ест, и твоя улыбка, обращенная к нему, становится теплым плащом, словно солнце слепому. Почему ты решил, что он низок и недостоин твоей улыбки? Почему решил, что дал ему что-то, если не дал главного, не принял его? Вот ты принял смертельного врага, и как благородны теперь ваши отношения. Ты хочешь выжать из него благодарность тяжестью своих даров. Он возненавидит тебя, если уйдет обремененный долгами. Здесь часто мы встречаемся с ситуацией, что необходимо помочь в чем-то определенном. Ну, например, человеку что-то надо, и мы спрашиваем, что именно надо. Может быть, предполагаемому надо одеться или поесть, или там отдохнуть, или еще что-то. Что ему надо? Но вот здесь Экзюпери предлагает такое проявить отеческое отношение к человеку, чтобы он в наших действиях почувствовал образ Божий, чтобы он почувствовал любовь Бога самого, чтобы мы стали выразителями этой любви. И здесь человек приемлется, ну, как дитя. Его не спрашивают, что тебе надо, потому что ребенку все надо. Ему надо и поесть, и ласка, и отдохнуть, и поиграть, и все, все, что надо, все ему дается. И, конечно, вот такая любовь, она выше зачастую наших сил. и наше состояние нашего сердца не позволяет ее принести ближнему, поэтому он не принимается. Не принимается как человек, принимается как проситель, как временный, так сказать, такой собеседник, но не как человек. Поэтому это требует такого большого доверия другому, требует того, чтобы мы пожертвовали собой, приняли нужду другого человека, его жизнь, поняли его. Мы зачастую не тратим на это время, мы торопимся. И, конечно же, ну, такой образ, он очень высоко светит нам и призывает нас к такому подлинной христианской любви. Но хотя бы к самым близким людям, самым-самым близким, может быть, кто единственный близкий человек, ну или несколько людей, да, хотя бы к ним проявить, хоть иногда такую любовь, да?
Мне кажется, вообще просто полезно даже задуматься, что значит. Потому что бывает такое, что человек говорит, да нет, все хорошо, все прекрасно. На самом деле внутреннего такого интереса вот к тому, кто к тебе пришел, нет никакого совершенно. То есть вот наружно твоя оболочка, она как бы играет роль, что я тебя слушаю там или там еще что-то, или я тебе помогаю. Но сердце, оно не открыто. И поэтому, если хотя бы вот задумываться и, ну, хоть как-то вот в этом направлении двигаться, мне кажется, это тоже поможет.
Да, я с вами согласен, что здесь к человеку, к другому, нет никакого требования такого, чтобы он, ну, как тут сказано, или станцевал, или начал объясняться, что почему он бродяжничает там и так далее. Тут просто человека, ну, как дитя, он почувствовал утешение. Тут еще важно, чтобы оно было полезно этому человеку, утешение. Потому что иногда полезно быть врагом, как мы только что сказали. Вот. Но если мы умеем быть только врагом, но не умеем быть вот такими отечески настроенными любовью к ближнему, то, наверное, они друг друга дополняют, потому что быть настоящим врагом, ну, в кавычках. Ну, можно только тогда, когда ты умеешь такой обладать всеохватной любовью. И наоборот, всеохватная любовь, она не может быть без того, что ты иногда человеку доставишь неудобства.
Ну, очень хорошо, что мы эту тему затронули маленько, потому что слово «враг» у нас воспринимается, ну, не в том смысле, о котором мы сейчас говорим.
Враг, да, мы только что сказали, что враг – самый нужнейший человек, да, в этом смысле. Мы можем заменить это слово, сделать его синонимичным другому слову. Враг значит другой, другой. То есть коренным образом какой-то другой человек, который обладает каким-то другим видением нас и другими целями по отношению к нашей жизни. И возможно, что эти цели могут оказаться более истинными. Ну и вот, в конце концов, автор заключает, вот опять афоризм звучит у него: «Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований, истинную любовь по невозможности быть обиженным».
Хотя вот у меня здесь сразу же возникает вопрос, Экзюпери пишет: «Друг тот, кто не судит».
Да.
А с другой стороны...
Друг должен быть врагом, да, получается?
Ну да, то есть потому что если, например, человек идет куда-то не туда, а друг будет молчать и говорит, да все хорошо и прекрасно, ну тогда это может как-то привести к чему-то не очень хорошему.
Вот он, видите, различает. В мире достаточно судей. Помогать тебе, менять и закалять тебя будут враги. Это их дело. А друг создан для того, чтобы тебя принять. Зная я о Господе. Он не судит тебя, когда ты пришел к нему в храм, он тебя принял.
Не, но Господь, он же тоже по-разному, как бы, вот,
да, ведет вот именно, человека. Было бы хорошо, если бы у человека была возможность и быть и другом, и врагом сразу. В одном лице. Это, наверное, педагог равен.
Потому что, мне кажется, в настоящей дружбе как раз из любви к человеку друг может как-то помогать исправляться.
Ну, давайте прочитаем интересное то, что говорит Экзюпери, что друг это та частица в человеке, которая отдана тебе. Тебе открывают дверь, которую, может быть, больше не открывают никому. То есть ты можешь рассчитывать на то, что ты в другом сможешь войти в его душу и не найти там какого-либо к тебе неудобства, отрешенности, чуждости, предательства. Ты найдешь всецело свою обитель вот в сердце друга. Но, как мы сказали, все-таки друг тоже личность, отличающийся от нас, и поэтому он другой. И иногда в каких-то все-таки вопросах или в каких-то частях своей души он может выступить к нам требовательно, да, взыскательно.
Угу, да.
Да. Поэтому мы все-таки расширяем у Экзюпери понимание дружества и говорим, что друг все-таки шире, наверное, понятие, да?
Угу.
Может быть, ведь тут еще могут сказываться какие-то национальные черты, угу. Да, ведь все-таки пишет француз, вот у нас такая русская почва, так сказать. Поэтому мы иначе можем понимать те слова, которые он употребляет. Я бы хотел еще коснуться вопроса, который мне показался очень интересным. Говорит Экзюпери о том, что настоящая любовь не заключается в том, что человек как бы спокойно испевает ее сладость, пребывает в ней, ну, например, в своем доме с возлюбленной, с детьми, со своими, в любимых занятиях, а заключается в том, что он готов при необходимости быть и в подвиге, в разлуке, в служении каким-то совсем другим людям, не тем любимым. И он здесь противопоставляет эти два состояния двум, ну, так сказать, призваниям. Одно призвание – это призвание воина, да?
Угу.
А другое – это главы семейства или семьянина, да? Давайте угу. так его назовем. Экзюпери пишет следующее, как бы обсуждая эти два образа, которые он приводит, да, семьянина и воина. Один любит ближних, и другой любит ближних. Но он говорит, не пытайся выразить благословесно и отдать предпочтение либо славе воина в пустыне, либо дарам домашней любви. Отдели одно от другого слово. Всерьез любит воин. Он узнал безбрежность пустыни. Всерьез бьется за колодец влюбленный. Он любит и не жалеет себя ради своей любви. Если воюет не человек, а несущий смерть автомат, то где тогда достоинство воина и честь? Битва тогда чудовищная возня муравьев. Где величие любви, если под боком у жены сопит ленивый обитатель хлева? Я вижу величие, если воин, отложив оружие, укачивает ребенка, и если муж-защитник отправился на войну. Я не о том, что одно должно сменять другое, что значимо то одна правда, то другая. Я о том, что правда всегда одна. Чем мужественней ты, как воин, тем слаще любишь, а чем крепче любишь, тем лучше будешь воевать. И здесь говорится о тех двух, что ли, направлениях, я бы сказал, друг друга взаимодополняющих. Потому что в одном служении человек научается какому-то горизонтальному пути, да, он расширяет свои опыты любви, как он может еще позаботиться о своих ближних, как семьянин, да?
Угу.
А в других он осваивает какие-то вертикальные опыты любви, где он в разлуке, где он в воспоминании, где он борется сам с собой, можно сказать, где он в каком-то внутреннем подвиге интенсивном находится. Вот в этой связи говорит Экзюпери, ты убежден про воина. Война отняла у тебя чудесную возможность любить. Но поверь, только разлука научит тебя любить по-настоящему. Ты научишься видеть голубизну долины, карабкаясь по скалистому склону к вершине. Ты научишься чувствовать Бога, безответно Ему молясь. Ну, вот как бы такие вот образы. Угу. Что, находясь в подвиге, ты, может быть, будешь получать даже какой-то великий урок. Поэтому, когда мы находимся среди людей, которые нам не так близки, как нам кажется, угу. мы чувствуем, что они, ну, как бы с ними еще мы не сошлись. Но, тем не менее, среди этих людей, может быть, мы и завоевываем вот эту любовь к нашим ближним. Вот в этой связи вспоминаются наши фронтовики, да?
Угу.
Что они на войне не, ну, как бы не изуродовалась их душа, не озлобилась, не обесчеловечилась. А наоборот, они придя, занялись такими очень, ну, мирными профессиями. Кто-то из них играл в кино, кто-то писал книги,
угу.
кто-то пел.
Кто-то работал на заводе.
Кто-то работал на заводе. Ну, просто я говорю о тех, кто, кого мы видим вот прямо угу. вот, да. И, ну, удивительно, что какого-то человека ты узнаешь, что он воевал. То есть у него такие черты мягкие какие-то, ну, и вместе с тем он способен вот и в подвиге пребывать в таком значительном. Вот это, наверное, как раз пример того, как все это происходит. Ну, мы сегодня обсудили серьезные такие глубокие поворотные темы, да, угу. которые встречаются у человека при его движении среди людей, в спасительном движении, в спасительном его пути.
Завершая сегодняшнюю передачу, о чем хотелось бы напомнить слушателям, пожелать, может быть? Какие-то, может быть, вопросы для размышлений, для разумия задать?
Мне хотелось бы пожелать нашим слушателям, чтобы те слова, которые мы читаем, независимо от того, находим ли мы их в какой-то книге, или мы находим их в Священном Писании, или находим у святого в его творении каком-то, чтобы мы их попытались серьезно исполнить для своей жизни, как говорится, прочли их сердцем. Потому что зачастую мы много читаем и знаем, но мало применяем это. Ведь сколько звучит на богослужении нам великолепных таких наставительных слов, да?
Угу.
Которые мы могли бы вот просто, если бы это стало нашей жизнью, то немедленно изменился бы мир. И наш душевный мир, и мир вокруг нас. Но, тем не менее, мы это не делаем. Сейчас вот мы проживаем Приуготовительной Седмицы, к Великому посту. Поэтому можно посмотреть на все эти слова душеполезные повнимательнее. Ну, а от наших слушателей мы ведь ждем каких-то тем, которые бы они могли, ну, вот, инициировать обсуждение, да?
Угу.
Если есть какой-то интерес в этой связи, какой-то теме, мы могли бы ее разобрать интересно, глубоко, опираясь в том числе и на каких-то авторов.
Поэтому, если у вас возникли вопросы, отзывы или какие-то предложения, вы можете сообщить о них по телефону 8 904 98 79 771. Еще раз повторю номер телефона 8 904 98 79 771. Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.